«Навстречу друг другу» — так называлась передача, шедшая на одном из петербургских телеканалов и помогавшая детям-сиротам найти приемные семьи. Она существовала на спонсорские деньги, которые закончились, а с ними закончилась и передача, рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время очень часто говорится о том, что детей-сирот нужно устраивать в приемные семьи, брать над ними опеку. Но тех, кто делает на этом непростом пути реальные шаги, не так уж много. Среди них региональное благотворительное медицинское общество «Помощь». Прошлым летом в течение 2 месяцев на петербургском канале 100 шла их передача «Навстречу друг другу», целью которой как раз и было соединить детей, нуждающихся в семье, и потенциальных приемных родителей. Рассказывает вице-президент общества «Помощь» Лилия Якуничева.
С 27 декабря 1994 года, вот уже 11 лет, мы помогаем детям-сиротам, помогаем семьям военнослужащих и журналистов, погибших или пропавших в локальных войнах. Мы проводим психокоррекционную службу, юридически помогаем, медицинская помощь, ну и, естественно, социальная помощь. Сейчас вот у нас самая важная наша проблема — это мы хотим продолжить нашу программу, которая у нас выходила на канале 100. Программа выходила в течение нескольких месяцев. К сожалению, закончилась, потому что у нас закончилось финансирование.
То есть у вас было какое-то частное спонсорское финансирование?
Да, спонсорское, да.
Вы узнавали рейтинг этой программы? Она пользовалась какой-то популярностью?
Единственное, могу сказать, что вот на канал 100 тоже звонили постоянно, и, по крайней мере, 60 человек, которые обращались и на канал 100, а потом приходили к нам, они пришли в отдел опеки и написали заявление о том, что хотели бы или взять на усыновление, или под опеку.
Передача шла раз в неделю около 2 месяцев, и за это время судьба 60 детей могла кардинально измениться к лучшему. Конечно, это капля в море обитателей детских домов, так и не устроенных в семьи. И все же это не так мало, особенно на том фоне, о котором говорит Людмила Гарас, вырастившая 12 детей, своих и приемных.
Опекунство на своем жизненном опыте и вот на опыте тех огромного количества семей, более 2000 семей, с опекаемыми детьми, могу сказать, что этот вид государственной деятельности находится в таком упадническом состоянии, что дальше просто вот невозможно. Если взять опекунское пособие, 3000 рублей на ребенка. Вот в этом году его повысили на 250 рублей.
Так сейчас же вроде бы говорят, что сильно повысили.
Нет, я могу сказать, что в 2005 году это было 2750 рублей, а с 1 января 2006 года это стало 3000 рублей. Помимо этого, дети-инвалиды раньше имели право на приобретение бесплатного железнодорожного билета во время вот летнего отпуска. В этом году они этого права лишены. Конечно, отрадно видеть, вот, что русские деревни как бы сейчас образуются, что там строят дома деревенского типа в черте города. Там поселяется мама, ей подбирают 5, 7, 8 человек детей. Но сравнивать их возможности и возможности простого опекуна, который живет просто в городе как бы сам по себе, и что муниципальное образование, как правило, никакой поддержки не оказывает этим семьям. Вот я воспитывала 12 лет, 5 человек детей у меня было под опекой. И могу сказать, что ни город, ни район помощи не оказывал никакой. Хотя возможности, я думаю, что у города были. Таких семей у нас в городе было в свое время, ну, не больше 20. И все они благополучно закончили свое существование по разным причинам. Но если бы им оказывалась, ну, хоть какая-то элементарная и психолого-педагогическая, и материально-бытовая помощь, я думаю, что эти семьи бы не только этих бы детей вырастили, но и еще бы взяли детей. Потому что и силы, и опыт, самое главное, накопление отрицательного опыта. Я знаю, чего делать нельзя, и я знаю, как нужно делать.
Людмила Викторовна, почему вы не усыновляете детей, а берете их под опеку?
Я сейчас, оглядываясь назад, хорошо понимаю, что в нашей стране усыновить ребенка может только человек, у которого есть достаток. Причем достаток на ближайшие 30-40 лет, потому что поднять ребенка как раз 30-40 лет нужно. Воспитать, дать образование и помочь стать ему на ноги. В нашей стране, к сожалению, те, кто имеет такой достаток, практически не берут детей. Значит, самое реальное и самое разумное – это брать под опеку для того, чтобы ребенок не потерял своих прав на получение жилой площади и на получение бесплатного образования. Детей-сирот, их огромное количество, которых можно вывести в люди, в достойные люди.
И главное препятствие, вы считаете, это отсутствие помощи властей?
Отсутствие заинтересованности города и страны.
Как вы считаете, почему так происходит? Ведь вы же, беря ребенка, вы освобождаете, в общем, государство от заботы о нем.
На мой взгляд, кажется, что очень большое количество людей заинтересовано в том, чтобы детские дома были. Региональный бюджет туда денег вкладывает не так много. А вот федеральный бюджет деньги туда всылает. А если ребенок идет под опеку, то финансирование как бы и заканчивается. Почему на 250 подняли? Да потому что это региональное повышение. Не сделано повышение опекунского пособия по всей стране, вот как, допустим, зарплаты бюджетникам делаются с федерального финансирования, а это сделано из региона. Поэтому я думаю, что местная власть, она считает, что человек, если берет, он должен хорошо понимать, сознавать, чего он делает и зачем он делает. Берет он ребенка, вот, пусть он берет и хлебает. А если таких нет, можем сказать, что у нас есть детские дома, в которых есть все, нет только мамы. Отношения к опекунам просто нет. Достаточно одному человеку бросить в адрес человека, который занимается воспитанием детей, вот одну малейшую фразу, одно слово, и придется доказывать суде, что ты не сволочь, и что у тебя нет никаких корыстных целей. И хорошо, если судья попадется вот принципиально честный, порядочный человек, вот так, как произошло у меня. Вот я пятерых воспитала, и произошел конфликт с одной общественной организацией. Они вот так вот обвинили меня, что вот я такая-сякая. И мне пришлось остальных двух устанавливать опекунство через суд.
Все закончилось хорошо. Один из этих двух спорных детей, 12-летний Ваня, он попал к Людмиле Гарас в 8 лет. Ваня, ведь ты называешь Людмилу Викторовну мамой?
Когда мама меня убрала из детского дома, что я уже думаю, Людмила Викторовна, можно я вас буду называть мамой? Да, конечно, можно.
Ваня, скажи, пожалуйста, ты помнишь, как ты жил, естественно, в детском доме? Ну вот
помню.
Какова разница, как тебе там жилось?
Большая разница, там мне доставалось очень много.
От кого?
Да, одна девчонка была в третьей группе, так мне начинает лезть, а мне так хотелось подойти и побить. А меня как заставала, она к своей любимой няньке бежала, и я бедала, и мне так доставалось. В первой группе Лариса Сергеевна, я помню, ложкой по лбу за то, что разговаривали за столом. Заставляли каждый раз рыбу есть с яйцом, то, что я не люблю.
А мама не заставляет?
Не, но она не дает рыбу с яйцом.
Жить в семье, не в группе.
Лучше. Многие вещи в семье не ограничены.
Ну, например?
Пойти погулять. Иди вот здесь гуляй, здесь нельзя, и все такое. Это нельзя делать? С этими нельзя играть? Нет. К другим нельзя пойти. А у нас там большой участок, столько ребят. Можем пойти с теми поиграть, пойти перейти туда. А в детском доме играешь на одном участке, на одном месте, и все.
Ну, а куда-нибудь вы ходите с мамой вместе?
Да, ходили вчера, например, в походик маленький в английском парке.
Ну и как?
Замечательно.
А что там делали?
Да, сосиски жарили на костре потом. Читали книги.
Какие?
А я взяла из библиотеки «История русского государства».
Людмила Карас.
Дети, которых берешь из детского дома, самое большое для них эмоциональное ощущение – это свобода. Свобода выбора. Это хочу – делаю. Библиотеку хочу – иду сегодня, хочу – иду завтра. То есть ребенок выбирает всегда сам, что он будет делать, как он будет есть – быстро, медленно, сразу, не сразу. Потом сладости они тоже получают много практически во всех семьях, которые их берут. Женщины, как правило, себе во всем откажут. А ребенку, которого взяли из детского дома, хотя это материальная сторона, это очень сложная сторона. Но, тем не менее, вот они обретают свободу. Ваня первый день пошел гулять, снял куртку и шапку и оставил возле дома, значит, решил, что он потом придет и возьмет. Ну, очень быстро это все приходит в норму, осваивается. Но вот свобода, которую они приобретают, это, пожалуй, самое ценное.
Ну и ласка, наверное, какие-то домашние обычаи.
Это естественно. В каждой семье это все свое, но самое главное, что они получают, это маму.
Среди тех, кто все-таки помогает приемным родителям, общество «Помощь», которое каждый год организует для таких семей летний отдых с выездом на море. Лилия Якунищева.
У нас, конечно, было очень много спонсорской поддержки, и были депутаты, которые поддерживали нас, и, естественно, они находили деньги.
А теперь таких депутатов не осталось?
А теперь некоторые уже не стали депутатами, а другие просто отказались.
А жаль, передача «Навстречу друг другу» могла бы, я думаю, осчастливить многих детей, таких же, как Ваня.
Мы показывали мальчиков, девочек. Одна женщина очень заинтересовалась там одной девочкой, и вот она очень хотела, чтобы взять ее или под опеку, или усыновление. Девочке 10 лет. Она, к сожалению, потеряла маму, а папа пьет. Он лишился родительских прав, и она оказалась в детском доме.
И, в общем, ей уже 10 лет, то есть вообще так у нее шансы попасть в семью очень маленькие,
да,
в России.
Да, у старшего возраста вообще очень тяжело попасть.
60 таких детей все-таки получили шанс попасть в семью, да?
Да.
После,
да,
вашей передачи.
Да. Ну, передача всего лишь шла 2 месяца, она у нас шла.
И с тех пор вы не можете найти ни спонсоров, ничего?
Да, финансирование мы обращаемся во многие комитеты. Главный комитет — это по труду и социальной защите. Они нам помогают, консультационно оказывают помощь. Но тут же главное — это финансирование. Пока со стороны государства, к сожалению, помощи нету.
А как помогают встретиться детям-сиротам и приемным родителям в других странах, рассказывает наш польский корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Уже несколько лет, как в Польше, пытаются избавиться от больших детских домов, где, по мнению специалистов, дети-сироты имеют значительно меньше шансов чувствовать себя счастливыми и вырасти подготовленными к взрослой жизни. Альтернатива – семейные детские дома. В 1999 году они получили статус организации социальной помощи, где воспитание детей проходит в полностью домашних или приближенных к домашним условиях. Немалую роль в популяризации создания семейных детских домов играет телевидение. В программах, посвященных социальной тематике, но также и в обычных ежедневных новостях о ситуации в семейных детских домах и о ситуациях сирот говорится довольно часто на всех ведущих телеканалах. Польское общественное телевидение готовит циклы программ, посвященных семьям, усыновившим детей. Дети рассказывают, почему решили так поступить. Моей дочери уже 19 лет, приемной дочери. Решение, принятое много лет назад о ее усыновлении, я считаю одним из самых правильных в моей жизни. Теперь я чувствую, что в моем сердце есть место для еще одного ребенка. Говорит жительница Варшавы пани Ева, которая приняла решение об усыновлении еще одного ребенка во многом благодаря телепрограммам о семейных детских домах. Удачной была прошлогодняя акция польского телевидения под девизом «Усыновление на расстоянии», главная цель которой – прежде всего помощь детям жертвам цунами в Индонезии. Звезды польской музыки по просьбе телевидения записали в поддержку акции специальную песню. А тысячи поляков под влиянием этой кампании решили ежемесячно перечислять небольшие суммы детям из стран третьего мира. Эти деньги помогут им получить образование и не голодать. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На теме работала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.